Глава 27. Золото в гробу. Сначала я подкрался к дверям и прислушался. Оба храпели. Тогда я на цыпочках пошел дальше и благополучно спустился вниз. Нигде не было слышно ни звука. Я заглянул через дверную щелку в столовую и увидел, что все оставшиеся при гробе крепко спят, сидя на своих стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошел мимо открытой двери, вижу, в гостиной никого нет, кроме покойного Питера. Я двинулся дальше, но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу, кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорее в гостиную, оглянулся по сторонам, вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку, чуть пониже скрещенных рук, и такие они были холодные, что у меня по спине мурашки забегали. А потом выскочил из комнаты и спрятался за дверью. Это пришла Мэри Джейн. Она тихо подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника. Потом поднесла платок к глазам, и я понял, что она плачет, хотя рыданий не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери, и когда проходил мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из тех, кто остался при гробе. Заглянул в щелку, смотрю, все спокойно. Никто даже не пошевельнулся. Я шмыгнул наверх и улегся в кровать, чувствуя себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда. Как только мы отъедем миль на 100, на 200 вниз по реке, я напишу Мэри Джейн, она тогда откопает покойника и возьмет деньги себе. Только так, наверное, не получится, а получится, что деньги найдут, когда станут завинчивать крышку, и выйдет, что деньги опять заберет король. А другого такого случая, пожалуй, не дождешься, чтобы он дал мне еще раз их стащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их из гроба, только я не посмел. С каждой минутой на дворе становилось все светлей, скоро зашевелятся все эти стражи при гробе, и того и гляди, поймают меня, поймают с 6000 в руках. А ведь никто меня не просил об этих деньгах заботиться. «Нет уж, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу», — говорю я себе. Когда я сошел утром вниз, дверь в гостиную была закрыта, и все посторонние ушли. Остались только свои, да вдова Бартли, да наша компания. Я стал смотреть. Может, по лицам замечу, не случилось ли чего-нибудь такого, но ничего не мог разобрать. В середине дня пришел гробовщик со своим помощником. Они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях, а все остальные стулья расставили рядами, да еще призаняли у соседей, так что и в гостиной, и в столовой, и в передней везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера, только не посмел заглянуть под нее, ведь кругом был народ. Потом начали сходиться приглашенные, и оба мошенника вместе с девушками уселись в переднем ряду у изголовья гроба, и целых полчаса гости вереницей медленно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу, и все было очень тихо и торжественно. Только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив головы, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморканья. На похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви. Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, этакий мягкий и обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил, разводил гостей по местам, втискивал куда-нибудь опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и действовал все кивками да знаками, без единого слова. Потом он встал на свое место у стенки. Я, отродясь, не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека, а улыбался он не чаще, чем окорок. Они заняли у кого-то из знакомых физгармонию, вконец расстроенную, и, когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней. Хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором, по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие, мистер Гобсон, приступил к делу. Медленно и торжественно начал говорить речь, но только он начал, как в подвале поднялся страшнейший, просто неслыханный вой. Это была всего-навсего собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла, не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба. Ничего нельзя было расслышать, даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, словно говоря: «Не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами гостей видны были одни плечи. А пока он пробирался, шум и лай становились все громче и неистовей. Наконец, обойдя кругом комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали сильный удар. Собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло. Наступила мертвая тишина, и пастор продолжал свою торжественную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту-другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке. Он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рот рукой и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы: «Она поймала крысу». После этого он опять согнулся и пробрался по стенке на свое место. Заметно было, что всем это доставило большое удовольствие. Им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят, зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика. Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное. А потом и король полез туда же, выступил с речью и понес, как всегда, чепуху. Потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза, а он даже и не заглянул в гроб. Просто надвинул крышку без всякого шума и привинтил ее крепко-накрепко. С тем я и остался. Так и не узнал, там ли деньги, или их больше там нет. А что, думаю, если их кто-нибудь потихоньку спер? Почем я знаю, писать теперь Мэри Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет. Что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, а то еще погонятся за мной, да и посадят в тюрьму. Лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать. Все теперь запуталось, я хотел сделать лучше, а вышло во сто раз хуже». Нечего мне было за это и браться. Провались оно совсем. Питера похоронили, мы вернулись домой, и я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам. Никак не мог от этого удержаться и успокоиться тоже не мог. По лицам ничего не было заметно. Вечером король ходил по гостям и всех утешал, и ко всем навязывался со своей дружбой, а, между прочим, давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его не дождется, так что ему нужно поторапливаться, уладить все дела с имуществом, да и ехать домой. Он очень жалел, что приходится так спешить, и всем другим тоже было очень жалко. Им хотелось, чтобы он погостил подольше, но они видели, что это невозможно. Он, конечно, говорил, будто они с Вильямом собираются взять девочек с собой в Англию, и все этому радовались, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены. Девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастья. Одно только и говорили: пускай король продает все поскорей, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось глядеть, как их оплетают и обманывают, но только я не видел никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить. Провалиться мне, если король тут же не назначил и дом, и негров к продаже с аукциона через 2 дня после похорон. Но кто хотел, тот мог купить и раньше, частным образом. И вот на другой день после похорон, часам к 12, радость девочек в первый раз омрачилась. Явились 2 торговцев неграми, и король продал им негров за хорошую цену с уплатой по чеку в 3-дневный срок. Так это полагалось. И они увезли 2 их сыновей вверх по реке в Мемфис, а их мать вниз по реке в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек, и у негров сердце разорвется от горя. Они так плакали и обнимались, что я и сам расстроился на них глядя. Девочки говорили, что им даже и не снилось, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же в городе. Никогда не забуду, как несчастные девочки и эти негры обнимали друг друга и плакали. Все это так и стоит у меня перед глазами. Я бы наверняка не вытерпел, не стал бы молчать и донес на нашу шайку, если бы не знал, что продажа недействительна, и негры через неделю-другую вернутся домой. Эта продажа наделала в городе много шума. Большинство было решительно против, говорили, что просто позор разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию. Но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему не говорил герцог, а герцог, по всему было видно, сильно встревожился. На следующий день аукцион. Утром, как только совсем рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на чердак и разбудили меня. И по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил: «Ты был у меня в комнате позавчера вечером?» «Нет, ваше величество, я всегда его так называл, если никого чужих не было». «А вчера вечером ты был?» «Нет, ваше величество». «Только по-честному не врать!» «По-честному, ваше величество, я вам правду говорю, я даже и не подходил к вашей комнате после того, как мисс Мэри Джейн показывала ее вам и герцогу». Герцог спросил: «А ты не видел, входил туда кто-нибудь или нет?» «Нет, ваша светлость, что-то не припомню». «Так подумай, вспомни». Я задумался и вижу, что случай подходящий, потом говорю: «Да я видел, как негры туда входили, и не один раз. Оба так и подскочили на месте, и вид у них был сначала такой, будто бы они этого не ждали, а потом будто бы ждали именно этого. Герцог спросил, как, все сразу? Нет, не все сразу, то есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили. Вот только, пожалуй, один раз. Ну-ну, когда же это было? В тот день, когда были похороны. Утром, только не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице и увидел их. Ну, дальше, дальше. Что они делали? Как себя держали? Ничего не делали и, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках. Должно быть, ходили убирать комнату вашего величества или еще зачем-нибудь. Думали, что вы уже встали, а как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить. «Ах, черт, вот так штука!» — сказал король, и оба они с герцогом выглядели растерянно и довольно-таки глупо. С минуту они стояли в раздумье, почесывая голову, а потом герцог засмеялся скрипучим смехом и говорит: «Нет, вы только подумайте, как эти негры ловко разыграли комедию. Прикинулись, будто им жалко уезжать из этих мест. И я тоже поверил, что им жалко. И вы поверили, да и все тоже. Не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта. Ведь вот какие комедианты, кого угодно одурачили бы. На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучше актеров. А тут мы взяли, да и продали их чуть не даром за гроши. Да еще гроши-то пока не получили. Послушайте, а где же эти гроши? Где этот самый чек? В банке лежит, дожидается срока. А где же ему быть? Ну, тогда все в порядке, слава богу. Я прикинулся, будто бы оробел, и спрашиваю, что-нибудь случилось? Король набросился на меня. Не твое дело, знай, помалкивай. Да заботься о своих делах. Да смотри, помни это, пока ты здесь, в городе, слышишь? А потом говорит герцогу: ничего не поделаешь, придется терпеть. Будем держать язык за зубами, вот и все. Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит: быстро продали, да ничего не нажили. Выгодное дельце, нечего сказать. Король огрызнулся на него. Я же старался, думал, что лучше поскорее их продать. А если прибыли никакой не оказалось и убыток большой, а в итоге нуль, то я виноват не больше вашего. Да, а если бы послушались моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было. Король ругнулся, однако соблюдая осторожность, а потом переменил направление и опять набросился на меня. Хороший он задал мне трепку. Я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках. Всякий дурак на моем месте догадался бы, что дело нечисто. А потом стал и себя ругать, будто бы все от того вышло, что он поднялся в то утро ни свет ни заря, даже не выспался как следует, и будь он проклят, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ушли, переругиваясь, а я очень обрадовался, что удалось это дело свалить на негров, да еще так ловко, что им это ничуть не повредило. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.